Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, и здесь Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы» или, если угодно, политический обозреватель нашего издания. Привет, Андрей.
Привет.
Хочется поговорить с тобой о послании Владимира Путина Федеральному собранию и как о жанре, и про конкретно вот эту речь, которая нам предстоит. Мы с тобой разговариваем 20 февраля, обещана она в ближайшие уже, можно сказать, часы, 21 числа. У нас в конце того года, в «Что случилось?», был выпуск на близкую тему, поскольку в 2022 году послание не состоялось, хотя это конституционное, и тут надо тонко говорить, не то что обязанность и не прерогатива, но функция президента. И в 2023, вот сейчас в начале, мы как бы за прошлый год должны выслушать речь. В этом году как будто бы обещано судьбоносное послание, и, может быть, оно сейчас даже срочно переписывается, чтобы звучать ярче, перебить эффект от слов Байдена в Киеве. Давай поговорим сперва про нынешнее послание. Что о нем известно, что говорят, в частности, что говорят твои источники, что известно тебе.
Да, действительно, так как можно, наверное, повторить еще раз, что сейчас Кремль нельзя считать актором, который управляет повесткой, да? Не будем делать прогнозы. Мы можем вывести формулу послания, которое, ну, наверняка будут какие-то элементы, а вот то, что будет вписываться в него, если будет. По результатам, например, визита Байдена, на который, ну, явно никто не предполагал, да, потому что, ну, вот мы с тобой разговариваем, Байден приехал уже давненько, и, в общем-то, никакой реакции тех, кому положено, да, вроде как событие такое, которое предполагает молниеносную реакцию, нет. Значит, к нему готовы не были, соответственно, что вбредет в голову самому Путину, либо его друзьям из Совета Безопасности, что они принесут, какую бумажку ему вечером сегодня или не принесут. Вот это, тут мы не понимаем. Поэтому вот можно осторожно как бы исходить из предыдущих посланий, что в них было, что в них не было, чему они были посвящены.
И я бы сказал, еще можно поговорить про сценарий, как обычно разыгрывается эта пьеса, как строится это шоу. Я бы считал это телевизионным шоу. Ну, есть же такие с большим количеством массовки, в том числе какой-нибудь звездной, статусной телевизионные программы. Вот тут то же самое, только это такой специфический, конечно, интертеймент. Надо быть человеком с особым вкусом, чтобы получать от этого удовольствие. Я по роду профессии очень много времени потратил в своей жизни, к сожалению, на речи Владимира Путина, и обязательные, и вот такие необязательные, точнее, чрезвычайные, незапланированные, да. Я хочу сказать, что послание Путина Федеральному собранию — это одно из самых скучных видов развлечений для журналиста. Даже если он это делает по работе, он, конечно, не может, да, не развлекаться. Но потому что там никогда ты ничего не услышишь. Если во время пресс-конференции или даже во время прямой линии возможно какая-то неожиданность, и что-то там иногда проскакивает, то в послании Федеральному собранию этого нет категорически. Не говоря уж о речах, которые он как бы вынужден произносить, которые не были заранее объявлены, там, про пенсионную реформу, да, например, как он выглядит, как он говорит, что он говорит, это было весьма показательно. Или вот речи годичной давности, да, сначала, когда он выступил с обращением к нации о том, что нельзя не признать ЛНР и ДНР, и Российская Федерация это сделает, а потом, собственно, когда он эту свою утренне-ночную речь выпустил о начале вторжения, о начале, как выражается кремлевская пропаганда и российское государство специальной военной операции, вот тут, да, есть какая-то сущность, что-то близкое к жизни. В посланиях я не помню ни разу, чтобы было хоть что-то близкое к реальности, чтобы хоть как-то это определяло политику. Ну, то есть, что такое послание? Это, по идее, программная речь, и глава государства, наделенный в России чрезвычайными особыми полномочиями, говорит всей государственной машине: приоритеты у нас такие, да, давайте делать это, тем более у него правящая партия. Но я не помню ни одного послания, поправь меня, чтобы вот как Путин сказал, так и было.
Поправить немножко можно, но действительно ты прав в том, что послание суперисторических вот за последнее время, да, давай говорить, возьмем период от Медведева, да, чтобы не залезать в начало нулевых годов, когда политическая система была немножко другой, и статус речей был немножко другой, и парламент был немножко другой, и диалог с ним, соответственно, должен был строиться чуть по-другому. Вот давай возьмем от Медведева. Послание, да, должно быть программным, То есть оно излагает некую программу на год. То есть это, по идее, не стратегическая история, тоже надо подчеркнуть. Но чаще всего послание бывает реактивным. То есть по большей части это как бы некий шарж, да, набросок будущего с упором на подведение итогов прошлого. Вот я почему говорю про рецепт послания, потому что обязательно как бы в посланиях, если что-то случилось, это будет упомянуто, да, то есть мы можем четко сказать, что про войну Путин говорить будет. То, что вот в 2008 году Дмитрий Медведев, послания тогда проходили в конце года, соответственно, кстати, даже так это было немножко такой обзор прошлого и взгляд в будущее, да, то есть даже время такое было вот достаточно понятное, да, для такого жанра. Он говорил, например, про вторжение в Абхазию, про войну в Абхазии. Путин говорил про ковид в послании 2021 года, да, что победили. То есть какие-то события, которые явно происходят, они находят отражение в послании, но бывают иногда в них и прорывные вещи, которых мы, может быть, действительно чуть подзабыли или не очень замечаем. Например, вот в послании Медведева 2011 года он выступил с инициативой возвращения прямых губернаторских выборов и возвращения выборов в Госдуму по одномандатным округам. Согласись, вещь достаточно серьезная. Да? Такое было, да, но это было практически мгновенной реакцией на протесты на Болотной, на огромные акции в Москве и регионах. То есть это было в истории послания, но это не самые характерные их фигуры. Да? Потом, наверное, очень запоминающимся было послание Путина 2018 года, когда он показывал видео с ракетами, которые, значит, летят в сторону Соединенных Штатов, презентовал ракеты. Ну и вот тут, да, я, наверное, скажу, пожалуй, и все. Вот именно каких-то радикальных перемен в жизни послания действительно нам не обещали. Да, в 2020 году Путин анонсировал определенные поправки в Конституцию, но потом, как мы видели, они обернулись совсем другой поправкой, о которой он не говорил. Да, ему обнулили сроки. Потому что то, о чем он говорил, получалось, что он вот-вот уйдет. Получается, сейчас он дорабатывал бы свой срок, а потом неожиданно, значит, Валентина Терешкова предложила ему посидеть еще. И, судя по всему, он отказываться от этого дела не собирается. В остальном, да, мы слышим очень много таких частностей про то, что надо сделать демографии, сколько детских садов построить, как помочь учителям, как помочь пенсионерам, как поднять производство, какая Россия суверенная страна, как она противостоит Соединенным Штатам. Эта тема может возникнуть, ну, в этом году определенно возникнет. В мирные годы часто не возникало. Но каких-то, как говорит Дмитрий Песков, субстантивных вещей стратегических мы в посланиях не слышим. Более того, можно вспомнить послание Путина 2012 года и послание Медведева 2009 года, где они, по сути, вспоминали свои статьи, Путин предвыборную, а Медведев просто свою статью «Россия вперед». И говорили, что вот там-то мы все рассказали. Ну, а послание, ну, так, как бы ближайшие шаги озвучим. Сам жанр не судьбоносный.
Не хочется согласиться. Я могу, да, кивнуть, когда ты говоришь про то, что во многом это был жанр подведения итогов, ну и формально, видимо, конституционно, по традиции еще с 90-х от Ельцина идущий. Это нужно сделать между сессиями, да, Дума уже собралась, но еще не уходит на лето, и поэтому можно подвести итоги и задать какие-то приоритеты. Но я бы сказал, что вот этот замах, вот эта функция наметить какую-то именно стратегию в посланиях, безусловно, присутствует. Я пытался перед нашим с тобой разговором вспомнить, в каких случаях Путин что-то сказал в послании Федеральному собранию так, чтобы это потом превращалось в значимые для государственной машины, для общества вещи, инициативы. И ты упоминал материнский капитал, демографию. В середине 2000-х, по-моему, в 2006 году Путин как раз материнский капитал провозгласил, и это, несомненно, оказало большое влияние на Российскую Федерацию, на ее граждан. цены на государственную машину, на бюджетную систему и так далее, и так далее. Про майские указы Путин не говорил в послании, хотя они оказались весьма значимы для бюрократической машины и во многом поломали бюджетные отношения между регионами и центром. Например, Путин говорил про скрепы в 2012 году, и примерно с 12, ну там позже 13 года можно отсчитывать серьезную волну репрессий в отношении ЛГБТ. И поэтому, наверное, тоже он тут оказался верен себе, прав, да, и вот чего сказал, каким бы это ни было, то и сделано было в итоге. Но 18-й год, который все запомнили с тем, как Путин не просто говорил, но еще и показывал на экране анимацию, да, куда летят высокоточные ракеты, высокоскоростные, и над какими континентами и полуостровами они пролетают, ну, мне кажется, что это вообще было как-то в молоко, что ли, потому что, во-первых, это было 5 лет назад, ракеты полетели, как мы видим с тобой сейчас, спустя аж 4 года, и летят другие снаряды, другое вооружение, невысокоточные и совершенно не в сторону американского континента, а в сторону вполне себе украинского. Поэтому я бы сказал, что там есть какая-то попытка все-таки наметить стратегию, просто это то ли советская привычка, то ли какая-то КГБшная. Не говорить правды, не раскрывать карты. Твоя политика должна быть непредсказуемой и неожиданной. Ты всегда должен действовать по принципу огорошу и друзей, и врагов. Вот у меня в этом есть претензии еще к посланию Федеральному собранию. Если бы он там говорил, что мы будем есть детей, и в течение следующих месяцев принимались законопроекты о том, что будут есть детей, я бы это как-то воспринял более, что ли, спокойно. Ну, он хотя бы последователь. Да, а он же говорит про то, что детей мы будем исключительно защищать, но потом все равно начинает их жрать. В общем, вот такая у меня есть претензия к жанру.
Ну, жанр действительно для Путина предсказуемый. Да, много говорится о том, что он очень любит спецоперации, значит, предпринимает неожиданные шаги, а послание получается, что шаг вполне ожидаемый. То есть его он обязан сделать по закону. И варьируют, да, возможно, неожиданности. Ну, кстати, в 2012 году он прямо говорит, еще недавно, буквально несколько месяцев назад, вы знаете, я в предвыборных статьях, а затем в майских указах подробно изложил нашу позицию. Та-та-та-та-та. Вот, и дальше говорит, что, ну, что-то мы обсудим сейчас. Про духовные скрепы и так далее, да, он начал говорить, какие-то такие ответвления. Предсказуемость, да, Путин старается быть непредсказуемым, а само по себе, да, вот эта предсказанная смерть, да, назначенная смерть, выход на послание, немножко ему это сбивает. И все говорят, а, ну вот послание, да, оно по идее важное, но, да, иногда Путин может его сделать важным, что-то озвучив. Иногда он меняет его время. Например, вот послание, которое запомнилось, демонстрация роликов с ракетами, оно же было перенесено. То есть оно по традиции проходило зимой, а это послание было перенесено ближе к выборам 2018 года. Да? Получилось, что у него предвыборная программа оказалась вот такая. Да? Вот такое оружие у нас есть, да, как он сказал, у Запада нет. Да, вот поэтому голосуйте за меня. И он постоянно балансирует вот в этом, да, что с одной стороны оно должно стать как бы проходным, да, то есть какие-то инициативы важные, меняющие прям кардинально жизнь страны, они вылезут откуда-то сбоку, как с поправкой Терешковой. А с другой стороны, когда все привыкли к тому, что во время послания ничего не происходит, да, почему бы не шарахнуть? Опять же, все равно в 2020 году, да, какие-то контуры изменения Конституции он озвучил как раз в послании, а не в статье, не в какой-то побочной речи, еще где-то. Бывает, кстати, вот обнаружил я, что он уже предлагает очень часто депутатам и сенаторам подумать над каким-то предложением. А вот, например, в 2012 году он предлагал ограничить чиновников и депутатов в правах на открытие зарубежных счетов.
Дефшоризация, да, в послании звучало. Есть у меня в списке того, что прозвучало в послании, и ты, конечно, правильно сказал про изменения в Конституцию тоже. Я записал, забыл это произнести, хотя это может быть важнее всего.
Такое, как национализация элит. Да, но в том же послании, например, Путин допустил такое высказывание. Некоторые говорят о восстановлении права участия в выборах избирательных блоков. Давайте подумаем отдельно над этим вопросом. Он требует детального обсуждения, рассмотрения дискуссии. По идее, должна была пройти дискуссия, раз он предложил, это должно было воплотиться в жизнь. И это, в принципе, соответствовало тогдашней политике. Тогда, помним, год назад, да, до того времени был образован Народный фронт, и в нем как бы видели будущее такой политики кремлевской, что это вот уже не партийная политика, а вот такая политика партийных блоков, сочетание, значит, партий и каких-то общественных, псевдообщественных движений. То есть это была, по сути, легитимизация участия в выборах Народного фронта как структуры. Но этого не произошло. Да, хотя было озвучено Путиным. Иногда в посланиях звучат прямо противоположные вещи тому, чего происходит. В 2013 году Путин, значит, заявил, что местная власть, ну, то есть муниципальная, самая близкая людям власть, должна быть устроена так, чтобы любой гражданин мог дотянуться до нее рукой. Усилить муниципалитеты, дать им денег, значит, чтобы люди их формировали. Вскоре после этого начал происходить вообще обратный процесс, повальная отмена выборов мэров. То есть верить тому, что озвучивается в посланиях, тоже нельзя. Очень странный жанр, очень.
Да. Я понимаю, о чем ты говоришь, я просто пытаюсь сделать вывод из услышанного. Ну, то есть, по большей части, вот эта возгонка... Ой, будет очень важное послание, Песков, да, говорил несколько дней, как непременно послушайте, которое происходит всегда накануне послания, это, как правило, обманка. Ты хочешь, не хочешь, включаешь телевизор посмотреть, чего ж он там скажет, и это оказывается пшиком в большей части случаев. Когда не пшик, то по твоей логике он это делает тоже потому, что этого от него не ждут. Ну, то есть мог бы сделать и в другой день, но решил особенно огорошить и от речи, от которой нет никаких ожиданий, вот в нее что-то сущностное, важное и вставить. Хорошо, мы, мне кажется, пришли к какому-то первому выводу, такому промежуточному, и важно понимать это, когда смотришь на сообщения официальных, особенно медиа, которые придают излишнее значение этой речи. Может, там ничего и не будет, и, скорее всего, ничего не будет. Чаще было, так что это была чистая формальность. Давай поговорим про сценарий того, как происходит само послание, как оно готовится, кем оно готовится, как собираются тезисы и что происходит потом. Ну, то есть потом, я уже тут небольшой спойлер сделал, делается какой-нибудь вброс. Даже часто не официально это говорит пресс-секретарь, а через какие-нибудь СМИ вбрасывает: «Ой, это будет чрезвычайно важное послание, непременно послушайте». Что этому предшествует и какие еще есть этапы у этого процесса?
Ну, потом, если это будет неважное послание, нам обязательно расскажут, почему оно важно. Что Путин сказал вот то-то про демографию, выделил там столько-то на медицину или призвал выделить, подчеркнул, что необходимо импортозамещение, предложил какие-то меры. Вот это всегда нам объясняет, почему, что и как важно для нас. Несмотря на то, что, может быть, по сравнению с каким-то событием, это вещи вообще не важные. А послание готовится несколькими структурами. Это подразделение администрации президента. Часто независимо друг от друга они готовят элементы послания по своим направлениям работы. Да, мы знаем, что есть АП политический блок, международный блок. Свои соображения вносит Совет Безопасности. Понятно, что какие-то конкретные меры в социальной сфере, в экономике, в финансах — это дело правительства. Также предложения могут принести и приносят президентские помощники, среди которых немало бывших министров, да, они не пропадают. Дальше это все сводится непосредственно референтурой президентской. Визируется главой АП, да, смотрит, потом сам Путин смотрит, может лично править. Он не читает прям то, что ему принесли. Ну, он может прочесть, но может как бы написать что-то сверху, что-то выкинуть, что-то добавить от себя.
Если смотреть на это по-простому, как гражданин, то это выглядит следующим образом. Накануне послания, как я уже сказал, будет непременно вброс, возгонка ожиданий. Сама речь потом происходит, естественно, в Кремлевском дворце, иногда в манеже. Как правило, да, Кремль и около. Там собирается все высшее политическое руководство страны, скажу так деликатно. Все сидят, кивают, делают вид, что внимательно слушают. Путин читает, покашливает. Потом еще полдня в соцсетях скриншот скриншоты, как Медведев моргнул, и все подписывают это, дескать, Димон опять спит. Ну и вторая порция фотографий от людей на госслужбе, как чиновники всех мастей сидят перед телевизорами, из тех, кого не позвали, конечно, в зал, и с важным видом делают вид тоже, что слушают, что-то записывают у себя в кабинетах, вот, дескать, президент несет какой-то свет истины, и теперь укажет им, чего делать, а так-то они сами не разберутся. Я пытаюсь вот этим рассуждением, на самом деле, выкроить себе немножко времени и сформулировать вопрос. Он у меня так звучит. Функция у этих посланий какая для государственного аппарата? Про общество поговорим отдельно, про желаемый эффект у аудитории. А вот у государственных служащих, они как к этому относятся? Действительно ли они всерьез там чего-то выслушивают? И когда Путин говорит «давайте подумаем», они действительно берут и чего-то думают.
Это вот такой интересный случай про образование блоков, да, когда он предложил подумать, но что-то не сложилось. Не очень, кстати, понятно, что, потому что Володин, в общем-то, был в силах еще долгое время после этого. Но какая-то химия не произошла с окончательной институциализацией Народного фронта. Задачи, как правило, да, так как готовят их, будем говорить конкретно, если касаемо политического блока, либо какие-то экономические, финансовые, да, социальные меры. Их готовят, соответственно, профильные ведомства. Они прекрасно знают, что они написали, и прекрасно знают, что им делать. И, скорее всего, у них уже есть готовые предложения, потому что часто указы, проекты каких-то законов, да, постановлений правительства возникают почти молниеносно после посланий. Да, это какие-то сигналы, в том числе и для того, чтобы вот как раз поговорить с обществом. Понимаешь, вот это обсудить, что-то предложить федеральному собранию, давайте обсудим, подумаем, да, дискуссия, они, может быть, были бы хороши для эпохи Ельцина, да, когда правящей партии не было, да, была партия правительства, да, лояльная Кремлю партия и правительству, но большинства у нее в Госдуме не существовало. Сейчас с кем обсуждать-то, с кем вести диалог, с «Единой Россией», которая возьмет под козырек? Ну, нет. Да, это скорее, мне кажется, какой-то все-таки ритуал перед обществом. Озвучить какие-то планы, подвести какие-то итоги, дать какие-то обещания, чтобы люди не унывали.
Я небольшой уточняющий вопрос хочу сделать. А чиновники, когда вот это слушают, не все же принимают участие в подготовке и в сборе вот этого саммари. Они что всерьез воспринимают, а что для них кажется, ну, таким же ритуальным, как речь Брежнева, ну, или как, собственно, любая речь Путина всем нам?
Ну, видишь, политических конкретно заявлений на посланиях не очень много, да, вот именно куда ветер дует. Чиновник низшего звена, да, какого-то среднего звена, он будет смотреть, а, ну вот там, столько-то, значит, надо, не знаю, ввести в строй больниц, да, или там вот такие будут выплаты. И в эту сторону он начинает думать, потому что думать в какие-то другие стороны особо смысла не имеет, потому что в одном послании может появиться международная повестка, да, потому что если что-то в этом году произошло предшествующим, она должна быть обязательно отражена. Если обидели, надо как-то ответить, что мы суверенные, что мы сильная держава, или что мы не сверхдержава. Звучали такие слова в посланиях. Но как бы цену себе знаем. Могут поискать какой-то смысл в духовных скрепах, в цитатах Ильина, Солженицына, Лосева. Но я бы не сказал, что послание куда-то движет, прямо направляет элиты. Вот честно я скажу. Скорее, вот этот курс, он формируется, общее понимание, да, текущей идеологии какими-то событиями, ну, с точки зрения ритуалов, прописанных в законодательстве, более второстепенных. Потому что в послании, ну, опять же, вот вспомним эти блоки, вспомним заявление. Вот представь себе, чиновник слушает там, Путин говорит, надо усилить роль муниципалитетов. Это самое близкое к гражданам, ветвь власти. Сидит губернатор, да, сейчас я, значит, мэрам помогу, дам денег, сделаю выборы, если у меня, значит, их нет. Ну, потому что уже к 2013 году, когда Путин это говорил, во многих регионах прямые выборы стали отменять. Ну, нет же, этого не происходит. То есть слушают как-то в проброс, и более директивными становятся какие-то либо неформальные указания из АП, ну, не знаю, по той же отмене выборов, скажем так, либо понятные указы путинские, постановления правительства, законопроекты Госдумы.
Окей, давай про общественный эффект. Я еще раз примерно так же спрошу, как спрашивал в начале. Рискнешь ли ты предположить, точнее оценить, в какой стадии управленческая машина, политическое руководство страны, и это, кажется, можно будет попробовать понять по посланию. Короче, будет ли уместно, на твой взгляд, в феврале 2023 года, если Путин выйдет и скажет, мы теперь на войне, народ и армия едины, дойдем до Киева, или нет, будет успокоительная, нормализующая, во всех смыслах усыпляющая речь. Это, в общем, твоя в том числе мысль про то, что в высшем российском руководстве не любят вот этой чрезвычайщины, не хотят беспокоить народ. Состояние некоторого анабиоза, оно выгодно политическому руководству. Не надо. Мобилизация, не совсем мобилизация, она лишь частичная. А вовсе, может, ее и нет. Не война, а специальная военная операция. Не Россия на войне, пусть даже президент под Новый год на фоне военных постоял, а вот все равно нормальная жизнь, да, чуть тяжелее, там, с какими-то большими жертвами среди, почему, да, вдруг молодых мужчин, но все то же самое, все та же стабильность. Вот что из этого, какой регистр, мобилизационный или демобилизующий будет выбран?
Конечно, если действовать в законах политического прагматизма, что Путин раньше умел, послание должно быть, ну, несомненно, успокаивающим. Это формальная процедура. До сих пор власть старается транслировать гражданам то, что, ну, в принципе, в жизни мало что поменялось. Жизнь идет своим чередом. Путин, не знаю, открывает новые предприятия. Да, вот недавно ездил ко мне на родину в Архангельскую область, осматривал, трогал шишки, можно так сказать, да, можем официально сказать, осматривал предприятия лесодобычи. Конечно, это по идее, вот формально, вот я изложил, у нас нет никакой чрезвычайшины, должно быть так. Вот это политическая прагматика. Такой жанр, в принципе, возгонка каких-то тревожных настроений власти не очень выгодно, да, потому что она на них ответить толком ничем не может. Смотрим фон, тревожные настроения все равно с начала мобилизации преобладают над спокойными. Наоборот, люди сейчас сидят, ой, что ждет обычный человек, в первую очередь, от послания? Объявят мобилизацию или нет? Да, вот для него вопрос главный такой. Вот Путин может ритуально сказать многое, да, про козни Запада, антиколониализм, там еще что-то, про неонацистов, как важна борьба с ними. Ну, как бы толком ничего не изменилось. Да, человек успокаивается, и вот это политическая прагматика. Пусть цинично звучит, ну, вот она. А сделает, скорее всего, да. Все равно мы видим, да, зерна вот этой прагматики в его поведении. Все равно, да, у него прорвалось, он начал войну, но тем не менее мы знаем, источники рассказывают, да, в СМИ читаем тоже про то, что он в войну очень погружен, что чуть ли не сам командует небольшими подразделениями, но на публику, которая смотрит телевизор, не знаю, читает таблоиды, либо лояльные издания не пользуются ВПН, Путин в основном занимается вполне мирными вещами, да, проводит совещания, открывает производство, в торжественных мероприятиях принимает участие. В общем, канва такова, да, вот по идее логически сделать бы такое продолжение. Может Путин перевернуть стол и в послании сказать все, что думает плохого, да, назвать войну войной, поменять ее статус, либо, не знаю, обозначить, что это будет контртеррористическая операция, да, непонятно зачем. Ну, предположения такие я слышал, типа, поменять, чтобы что-то меняется, да, потому что люди устали от СВО, не понимают, что это будет как бы более конкретное, плюс силовики больше получат полномочий. Может, ну, наверное, может. Но именно вот исходя как раз из этой вот немножко спецоперационной логики, да, перевернуть стол, сделать что-то неожиданное, С другой стороны, это не будет неожиданным для какого-то такого провластного политизированного класса, который не только телевизор смотрит, но и читает телеграм-каналы провластные. Там как раз идет возгонка. И тут он ничего неожиданного не сделает. Тут такой немножко, как бы, не то что соцванк, но в этом смысле получается, что одну аудиторию привычное послание может разочаровать, другую непривычное, наоборот, не огорошит. В общем, непонятно. А знаешь, что говорит в пользу того, что на послании, скорее всего, ничего не будет? И, возможно, на следующий день ничего не будет. Как-то власть не привыкла портить настроение людям перед выходными. А вот почему-то это правило соблюдается чаще всего. Помню, ждали какой-то эскалации накануне Нового года, чуть ли не в Новый год. Война началась после выходного, 23 февраля. В общем, в России большие праздники, да, люди собрались отдыхать, кто-то еще куда-нибудь поедет на отдых наверняка 4 дня. И тут им бац, статус поменяли, мобилизацию объявили, все вокруг враги. Ну, обычно такого не делают. Не факт, что этого не будет совсем. В понедельник можно народ огорошить всем чем угодно. Ну, опять же, вспоминаем эти поправки в Конституцию, которые выглядели сначала знаком транзита, безусловно, да, что все, Путин уходит. А потом они в какой-то миг развернулись на противоположное. Может это быть, да может. Вот видишь, Байден приехал. Как на это реагировать? Вот представляешь, послание уже написано, считай. А тут Байден приехал в Киев, погулял по Киеву. Может, уже все, что написано, в корзину летит?
Если говорить про вот эту усыпляющую, стабилизирующую, нормализующую функцию, оно, послание, еще работает в этом ключе? Типа, все под контролем, президент в курсе, президент является вот таким даже немножко скучным бюрократом, который делает свое дело, и в этом признак мастерства. Потому что выступление Путина, в первую очередь его послание, эти акты информационного доминирования, они, безусловно, эту роль играли. Это важнейшая роль — показать стране, что нынешний царь в седле. И кроме того, мы уже, конечно, забывать это начали, но предыдущий глава государства, я имею в виду, конечно, не Дмитрия Анатольевича Медведева, а Бориса Николаевича Ельцина, под закат своего правления не выглядел молодым, бодрым, дееспособным. И Путин многие годы, вот уж больше 2 десятилетий, едет на этом контрасте, что он-то как раз дееспособный, энергичный, сильный, волевой, профессиональный. Но при этом, кажется, это как вот знаешь, когда дети растут свои, ты не замечаешь, как это происходит, и только на фотографию там, не знаю, 5-летней давности глянув, можешь оценить, ой, он же из лялечки-то уже стал вполне себе угланчиком. А вот то же самое, Путин за 23-24 года своего правления, мягко скажем, не помолодел и выглядит, как в классической литературе писали, желчным пожилым господином. И когда ты на него смотрел в 99-м или в 2000-м, по контрасту с Борисом Николаевичем, он, наверное, производил впечатление очень энергичного, очень молодого, спортивного. А сейчас ты действительно смотришь на такого рано вышедшего на пенсию силовика, по которому заметно, вот ему этот гедонизм на даче дороже всего. И мы своим присутствием и тем, что вынудили его прочитать длинную речь, отвлекаем его от, очевидно, каких-то других дел, которые мало ему удовольствия доставляют. Ну, то есть, вот принести стабильность, во-первых, во-вторых, показать, что все под контролем, ну и в-третьих, какую-то новизну, что ли, нам дать в понимании этой стабильности, он же, кажется, уже не может. Ну, потому что мы все это слышали тысячу раз и про скрепы, и про историческую Россию, про Запад-Восток, Челубея с Пересветом, кочевников, которые вечно куда-то у него скачут, печенеги и половцы, и про философа Ильина, да все это было уже вместе с Лосевым, безусловно. Ну, то есть, это уже немножко по брежневски воспринимается, и я понимаю, как это звучит лукиски, но телевидение, а послание — это в том числе телешоу, оно вообще довольно лукиское. Там лишняя седина, лишняя морщинка, и ты уже не харизматика видишь, а Леонида Ильича в период его заката. Вот есть ли у тебя ощущение, что у многих людей в стране именно такие сейчас чувства будут? Потому что у меня оно есть, но я не склонен распространять это на большое количество своих сограждан. То, что они есть у меня, у тебя, у профессора Соловья, еще не означает, что кто-то такие же мысли испытывает, глядя на Владимира Путина с трибуны говорящего.
Вот тут давай, наверное, разделим политизированную часть общества на неполитизированную. Наверное, так лучше сказать. про политизированный класс говорить, наверное, слишком громко. Политизированный класс послания действительно интересуют и должны интересовать, несмотря на то, что они скучные, да, и я уверен, что по итогам этого послания мы еще увидим шутки того же класса в соцсетях о том, что Путин там в 50-й раз призвал вытащить Россию из трущоб.
Времени на раскачку нет в рамках закона, да, все, что мы любим.
Да, все эти фразы мы уже знаем, что надо увеличить продолжительность жизни, надо увеличить рождаемость, вот эти все обещания, там что-то открыто. Ну, в основном, конечно, смеются над вот этими обещаниями, которые постоянно звучат, звучат из послания в послание, из выступления в выступление. Что с ними происходит, вполне непонятно, потому что раз Путин снова обещает, как говорил Виктор Степанович Черномырдин в свое время, ну и что, что я обещал? Я же не сделал, да? Ну вот Путин, к сожалению, не такой искренний человек. Да, он просто снова обещает это в очередной раз или говорит, что это важно сделать. Значит, это не сделано. Большинство россиян, как я подозреваю, да, вот не экзальтированных каких-то фанатов Путина, вот обычных людей, в лучшем случае узнают о послании в виде краткого его выжимки в новостях. Да, вот они посмотрят новости, ну, либо, не знаю, в каком-то таблоиде, значит, прочтут там 10 важных тезисов послания Путина. Увидят, что Путин, значит, есть, что-то говорит, мобилизацию не объявил, если он не объявит. Но я думаю, что послание не очень подходит для этих историй как жанр. Ну и слава богу, как бы на том сердце успокоилось. Вот я думаю, так и будет. Потому что, ну, ты представь себе, люди говорят, мы смотрели послание Путина. Послание Путина происходит днем. Да, давай я даже открою. Сколько людей смотрели послание Путина? Ну, 2020 год. Оказалось, значит, что по данным Медиаскопа в прямом эфире послание посмотрели 8,4 миллиона россиян. Много это или мало? Да вот как-то получается не очень много, да, в районе 5-7%, это по официальным данным получается, да, россиян смотрят послание Путина, да, вот как оно есть в прямом эфире, значит, полностью. И это, давай еще делать скидку, что на всякий случай, наверное, какая-то лояльная часть электората скажет, да мы, конечно, смотрели, а как же, как съезд партии в советские годы. Ну вот остальные, думаешь, пришли с работы, включили запись, и этот час-полтора провели вместе с президентом, да нет. Поэтому такой это, ну, жанр действительно как бы на узкий, очень классно направленный, и который, в принципе, во многом относится к нему достаточно критически уже.
Окей, спасибо тебе большое. Надо, наверное, уточнить, ждешь ли ты других больших форматов в этом году, раз уж мы закрываем эту длинную тему, которую пару месяцев уже обсуждаем, если вспоминать перенос послания, то, что оно в том году не состоялось, и тот эпизод. Кажется ли тебе, что Владимиру Путину самому интересно вообще с народом или с кем бы то ни было разговаривать и вот так подолгу чего-то объяснять?
Вот это, кстати, ты очень хороший задал вопрос, потому что вроде как в прошлом году мы считали, что Путин отменил послание из-за того, что ему нечего сказать. Да, вот такая ситуация, на фронте успехов нет, и, соответственно, мы ждали, что чуть ли не в декабре, да, пошли какие-то слухи о том, что вот-вот объявят мобилизацию, в январе, значит, пойдет наступление, и вот потом будет послание некое судьбоносное. Вот я думаю, кстати, судьбоносным мы еще считаем вот такой шлейф, эхо от этого всего, от слухов прошлого года. Ну, по сравнению с прошлым годом не изменилось ровно ничего. Тем не менее, послание все-таки решили огласить, да, даже не решили, ну, вот в Конституции написано. Мне кажется, что, в принципе, Путин мог бы и не выходить, если бы он вот лично хотел, не было бы вот этого тяжкого груза, записанного в Конституции. Он бы, может, и не выходил общаться каким-то, пусть в монологичном смысле, да, с федеральным собранием, с народом все равно. Явно его внимание, я думаю, это его внимание во многом пытается хоть как-то на это привлечь политический блок АП, что там будут военнослужащие, это люди, с которыми Путину, кстати, вот нравится общаться. Он встречается с ними, с военкорами, не знаю, да, тут такие для него приятные собеседники. А насколько вот, например, Путину хочется общаться на прямой линии, тоже большой вопрос, да, про то, где течет труба, да, где не берет сотовая связь, где поезд не ходит, где губернатор плохой, где мэр поросенок. Это большой вопрос, да, а полностью, наверное, можно организовать какую-то военную прям, да, линию прямую, но это совсем будет противоречить ее задачам настоящим, успокоить большинство россиян, показать им, что Путин вникает в их проблемы, даже в самые маленькие, что он готов прийти на помощь, еще чего-то. Пресс-конференция тоже. А зачем она нужна? Как-то явно интерес вот к этим форматам диалогическим у Путина, может, он не то что пропал, но он вполне удовлетворяется встречами протокольными с волонтерами, солдатами, с теми, кого объявляют женами и вдовами. Вот узкий какой-то формат, то есть это не прямой эфир. Соответственно, Путин в любой момент может завершить эту встречу, либо его подчиненные как-то дадут понять другим участникам, что пора закругляться. Вот это ему нравится намного больше, и мне кажется, вот в эту сторону все будет и двигаться. В какие-то более кулуарные форматы, с более интересными ему участниками. То есть Путин не будет сам выступать для публики, да, немножко публику организует для него. Хотя я понимаю, что и так ее организуют, да, там в виде людей, вопросы которых согласованы 100 раз, уже и решения готовы. Но тем не менее, Путину же надо сидеть там несколько часов, да, изображать интерес к тому, где трубы текут, еще что-то. А зачем, когда можно пообщаться с более интересными ему на этот момент людьми?
Отлично, понятно. Спасибо, Андрей Перцев, журналист «Медузы», специальный корреспондент, политический обозреватель, как ни назови.
Спасибо, Влад, большое. Всегда рад поговорить.
Поддержать «Медузу», в частности, этот подкаст и то, что делает Андрей, можно финансово на страничках support.meduza.io и save.meduza.io. Там есть инструкции и формы оплаты на русском и английском языках. Ваши деньги не то что помогают «Медузе», это просто так говорится. Они делают в принципе возможным существование издания, отрезанного от рекламного рынка. Когда-то «Медуза» зарабатывала там хорошие деньги, да. А также для издания, отсеченного от изрядного числа жертвователей в России. Пожертвования читателей и слушателей, часто зарубежных, часто при помощи криптовалюты и зарубежных карт, это те средства, на которые издание главным образом существует. Разного рода фонды тоже есть, но ваша помощь куда важнее, и если что, отношения с благотворителями подразумевают, как и со слушателями, поддержку без обсуждения редакционных стандартов. Они есть, редакционная политика остается независимой, вы поддерживаете «Медузу», а не какую-то линию партии, да, условно говоря. Вот благотворителям говорится все то же самое, условия там абсолютно те же самые. Сделаю на всякий случай такую оговорку. Что еще осталось сказать? То, что в Российской Федерации по трудовому календарю это праздничная неделя, но вот «Медуза» это игнорирует. На этой неделе у нас будет 5 эпизодов в будние дни, как полагается. Российский трудовой календарь с выходными и 23 февраля нам не указ, тем более, что и праздник совсем стал какой-то нерадостный. Так что до встречи. Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными.